Олимпиада школьников Ломоносов «Стань журналистом». Совместный проект «Радио России» и факультета журналистики МГУ. Абитуриенты сдают экзамен в прямом эфире «Радио России».
Здравствуйте! В студии Вадим Тихомиров и в эфире «Радио Россия» подведение итогов ежегодной Олимпиады школьников Ломоносов по журналистике. Каждый год в Олимпиаде принимают участие более 1000 школьников со всей нашей огромной страны. Позади уже два этапа, и сегодня заключительный, где ребята будут отвечать на вопросы, естественно, получать баллы и итоговые оценки. До этого они отвечали на тесты, вопросы, писали эссе, сочинения, экзаменаторы отбирали лучших. И вот по итогам этих двух туров у нас сегодня в нашей импровизированной студии оказался один человек, победителей этого этапа. Хочу огласить список нашей экзаменационной комиссии. Елена Леонидовна Вартанова, декан факультета журналистики, профессор, академик Российской академии образования.
Здравствуйте.
Михаил Борисович Копчиков, заместитель проректора МГУ, доцент.
Добрый день.
И Мария Михайловна Лукина, председатель творческого жюри Олимпиады Ломоносов, доцент факультета журналистики, замдекана по учебно-методической работе.
Здравствуйте, ребята.
Прежде чем мы начнем нашу экзаменационную сессию, несколько слов об Олимпиаде и, самое главное, зачем она проходит каждый год и какого результата мы хотим добиться?
Мы говорим о предмете журналистика, хотя Михаил Борисович Копчиков, присутствующий здесь, может рассказать о миссии Олимпиады Ломоносов по самым разным предметам. Может быть, мы попросим сверху нам представить взгляд на Олимпиаду, а потом мы расскажем, почему это так важно для журфака.
Итак, Михаил Борисович.
Олимпиада Ломоносов вообще является такой изюминкой всех олимпиад, который входит в перечень министерский, и она самая обширная по количеству предметов, и по количеству участников, и по количеству людей, которые задействованы в проведении этой Олимпиады. Конечно, основная цель этой Олимпиады и любой другой Олимпиады – это выявить наиболее талантливых ребят, которые знают, кем уже хотят стать, и знают свою цель в этой жизни, и Олимпиада помогает им достичь эту цель, и дальше уже с помощью получить льготу в МГУ и воспользоваться ей прийти к нам.
Теперь по поводу журналистики.
Участие в нашей Олимпиаде – это ваш подход к журналистике. Для тех 11 ребят, которые сегодня с нами на прямой связи, это уже успешный подход. Сегодня очень важно обладать медиаграмотностью, даже если вы не хотите стать журналистом. В Российской академии образования, которую я представляю, медиаобразование является одним из актуальнейших направлений. Но вы пошли чуть дальше, чем просто медиаграмотные люди, подступаясь к профессии журналиста или медиакоммуникатора, или международного журналиста. Мы в 2022 году восстанавливаем историческую справедливость и открываем набор на международную журналистику на журфаке. У вас прекрасные возможности. Вы уже призеры. И те 11-классники, которые здесь присутствуют, могут воспользоваться льготой 100 баллов по творческому конкурсу. Но могут многие из вас или некоторые стать победителями. В этом и смысл нашего тура.
Мария Михайловна, так как вы отвечаете за творчество, дайте несколько напутственных слов нашим друзьям, которые уже находятся вместе с нами в нашей виртуальной студии.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вы оказались в верхнем списке и являетесь победителем. Ваши баллы самые высокие по результатам проверки. Поэтому вы здесь с нами. Я вам желаю всего самого лучшего. Будьте уверенными в себе. Быстро реагируйте. Успехов вам. Все будет хорошо.
Ну что, тогда начинаем. Друзья, это я говорю нашим участникам. Для всех для вас подготовлены вопросы. Вопросы делятся на две группы. Это вопросы мотивации и осознанности в выборе профессии и вопросы на широту кругозора. Надеюсь, эти вопросы вас не испугают. И самое главное, вы найдете четкий, правильный ответ.
Чтобы совсем не растерялась наша самая юная участница, мы проведем сейчас этап для тех, кто представляет 8 и 9 классы. Готовьтесь, у нас два таких участника. После этого у нас будет отвечать участница, представляющая 5 класс. И завершающий этап мы отдаем 11-классникам.
Хорошо, тогда начинаем. Первый у нас Алатырцева Анна.
Анна, у нас два конверта. Первый конверт содержит вопросы на мотивацию, и я думаю, вы мне доверите выбрать для вас вопрос, запечатанный.
Елена Леонидовна, а пока вы вскрываете конверт, хочу сообщить всем ребятам, что на ответ у вас ровно 1,5 минуты, и после этого прозвучит сигнал. Так что будьте собраны и будьте сосредоточены.
Анна, справа, слева или из центра?
Давайте из центра.
Итак, я вскрываю. И передаю Вадиму Юрьевичу, чтобы он прочитал.
Итак, Анна, первый вопрос. Что вы больше всего любите слушать по радио?
Очень интересный вопрос. Благодарю. На самом деле, я не очень часто слушаю радио, потому что отдаю предпочтение телевизору, либо же какому-нибудь Инстаграму, Ютубу, ну, всяким современным видеохостингам. Но радио все равно является неотъемлемой частью моей жизни. И если думать о... для моих любимых передачах, я, наверное, выберу интервью с Анной Шафран, потому что для меня очень интересно слушать, как Анна Шафран задает вопросы специалистам в разных областях, при этом общаясь с ними абсолютно на одном уровне, то есть она является невероятно эрудированной, как мне кажется, и я узнаю много нового из ее передач, и потом стараюсь каким-то образом восполнить свою эрудицию примерно так же, потому что мне кажется, что первое, что важно для журналиста, это эрудиция, его любознательность и так далее. Поэтому, смотря передачи такие, мне кажется, что я выполняю эту задачу.
Анна, будущее за каким радио? Музыкальным или разговорным?
Я думаю, разговорным, потому что музыкальное радио – это, конечно, прекрасно, но в разговоре мы можем узнать столько интересных точек зрения, столько увлекательных фактов, что разговорное радио – это то, что нужно этому миру, я считаю, в наш век.
И тогда последний вопрос. Как вы относитесь к тому, что в последнее время радио стало выходить в прямом эфире не только в радиоэфире, но и в телевизионном формате?
Прекрасно. Это шаг вперед, это прогресс. А прогресс – это всегда замечательно.
Отлично.
Ну что ж, Анна, с первым вопросом вы справились, мне кажется, блестяще. Но оценки будет ставить наша экзаменационная комиссия. Широту вашего кругозора. Выбирайте.
Давайте, наверное, из центра. Буду стабильно.
Третий вопрос.
Расскажите о выставке, которая вас больше всего впечатлила.
Последняя выставка, на которой я была, это выставка работ Сальвадора Дали. И она же является той, которая меня впечатлила больше всего. Это было невероятно, потому что я знала об этом художнике, но все-таки не так много. И когда я туда пришла и увидела его работы, а там были как замечательные репродукции, так и подлинные его работы, я была просто поражена тем, насколько же это талантливый человек, насколько нестандартно он мыслил и насколько прогрессивны были его идеи для своего времени. Это было очень интересно. Я обошла всю выставку, мне кажется, несколько раз. Я туда пришла в середине дня и ушла уже поздним вечером, потому что просто почувствовала какое-то единение с этими работами. Мне невероятно было интересно на это все смотреть. И я даже решила побольше узнать о судьбе Дали. Я думаю, что вот эта выставка была для меня наиболее впечатляющей.
И вы узнали что-то?
Да, я узнала очень много. На самом деле у него была не такая уж и легкая жизнь, и многие события, которые повлияли на него, они также оказали большое влияние на его творчество, то есть сыграли большую роль в его профессиональной деятельности. Хотя профессиональный даже как-то язык не поворачивается говорить, потому что это была не только его профессия, это была его жизнь. Все-таки Дали — это человек, который отдавался своему мастерству, своей деятельности на все 100%.
Спасибо. Мы переходим к следующему участнику.
Да.
Смирнов Александр.
Да. Здравствуйте, Александр.
В категории вашей у меня осталось 4 конверта в блоке мотивации. Давайте по номеру вы скажете или просто как-то обозначите.
Давайте какой? Второй вопрос.
Я вскрываю и передаю Вадиму Юрьевичу.
В какой сфере журналистики вы хотели бы работать?
Меня всегда очень привлекал жанр интервью. Мне кажется, он наиболее актуален, поскольку... когда вы взаимодействуете с людьми, которые так или иначе задействованы в какой-то важной сфере деятельности человеческого общества, вы все узнаете из первых уст. Ну и даже если это какой-то человек, с которым вы говорите не о его профессиональной деятельности, это все равно шанс узнать его с новой для вас стороны. Ну и к тому же это хорошая возможность завести некие знакомства, то есть побольше узнать о великих и профессиональных людях.
Скажите, вам знакомо такое слово «эмпатия»? И как его можно применять в профессии журналиста?
Мне кажется, эмпатия для журналиста – это важное качество, умение понимать человеческие эмоции, как-то входить в положение. И мне кажется, без этого нельзя представить профессию журналиста.
Вы хотите быть интервьюером обо всех вопросах или какая-то тематика вас интересует тоже в журналистике?
Меня, наверное, больше всего привлекает научная журналистика, поскольку достижение науки – и это то, что движет мир вперед, это то, что делает ближе наше прекрасное светлое будущее. Так что, наверное, научная журналистика была бы для меня наиболее интересным жанром.
Интервью с учеными. Понятно.
Александр, следующая группа вопросов о вашем кругозоре. Какой тянуть от конверт?
Давайте первый.
Чем привлекает нас жизнь в большом городе?
Жизнь в большом городе, на мой взгляд, дает очень много возможностей человеку, поскольку в большом городе сосредоточено большое количество разного рода учреждений, разных организаций. Это хорошая возможность попробовать себя в чем-либо, также, возможно, устроиться в какую-то компанию, которая дает широкие возможности, которая реализует какие-то новые программы уникальные. Также это хорошая возможность для образования, поскольку большое количество разного рода университетов, школ и прочих образовательных учреждений. Ну и к тому же в большом городе много людей, а значит, это шанс найти близкого по духу человека, группу людей, с которыми вам комфортно.
Да. А как же соблазны в большом городе?
Ну, этого не отнять, но мне кажется, если человек силен духом, если это человек, у которого чистые помыслы.
А экология, пробки, толпы и даже одиночество в толпе?
Действительно, такое имеет место быть. Но мне кажется, когда речь идет о неком здоровом человеке, здоровом именно, в первую очередь, психически, то он сможет найти себя, найти близкого человека, чтобы не быть одиноким.
Александр очень искренен.
Лаконичен и глубок.
Да. Спасибо большое, Александр. Тогда идем дальше.
И у нас сейчас уникальный участник Софья. Крылова. Вы готовы? Пятиклассница. У нас для вас тоже вопросы. Они соответствуют вашему уровню образования. Здесь 4 конверта с 4 вопросами о мотивации. Давайте по номеру или как-то по расположению в пачечке выберите.
Здравствуйте, по номеру 2.
Второй. Давайте, Михаил Борисович, вы вскроете и прочитаете.
Как бы вы готовились к интервью с любимым учителем?
Сначала бы я подошла...
К учителю?
Да, сначала бы я подошла к учителю, поздоровалась бы с ней и составила бы план, как бы я... Ну, какие бы у меня были бы вопросы. Сначала бы я спросила бы у нее ее самочувствие, ее настроение, как она себя чувствует. Потом бы я спросила, вам нравится ваша профессия, как вы к ней относитесь, почему вы выбрали именно ее. Потом я бы начала задавать профессиональные вопросы. Это, ну, как организовать детей, там, как донести до них ту или иную информацию.
Хорошо, Софья, скажите, а какая самая главная цель была бы в вашем интервью?
Самая моя бы цель была раскрыть собеседника, то есть учителя. Узнать о целях, об этой профессии побольше.
А у вас есть любимый учитель?
Да, есть. Это учитель по математике.
Молодец, Софья. Так держать. Ну, а теперь я прошу Марию Михайловну. Она сейчас зачитает следующий вопрос.
4-й конверт.
Открываю. Какую книгу вы могли бы порекомендовать сверстникам и почему?
«Алые паруса», «Трость Грина» — это о девочке Ассоль. Ей в детстве старый волшебник сказал, что за ней прилетит корабль с алыми парусами. Над ней все смеялись. Благодаря этой книге я верю, что, несмотря на осуждение общества, нужно верить в своей мечте. Ассоль верила в предсказание старого Эгля. Это тот самый волшебник, который сказал, что за ней приедет корабль на алых парусах. Ее мечты сбылись.
Вы читали эту книгу целиком?
Да, я читала, да.
Один раз?
Нет, много, 5 раз.
Да, любимую книгу читаем в разном возрасте, находим что-то новое.
Софья, скажите, а в каком виде читать эту книгу? В электронном или в бумажном?
В электронном.
Вот этого мы не ожидали. Вам нравятся электронные книги, да?
Да.
Вы совсем бумажные книги не читаете?
Бумажные читаю.
Ну, какие?
Например, книгу о Гарри Поттере. Написана Джон Роулинг.
Ого, как интересно. Древняя книга Роулинг и современная Грина. Прекрасно.
Спасибо большое, Софья.
Ну что, мы переходим к старшеклассникам. Так.
Начнем, наверное, по алфавиту. Это Анисимова Александра. Александра, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, давайте, Александра, какой номер конверта с вашим билетом по мотивации?
Пожалуй, номер 8.
Мы открываем. Давайте я прочитаю. Есть ли у вас школьная газета? Если есть, расскажите о ней. Если нет, то расскажите, какой вы ее видите.
Спасибо за интересный вопрос. Прежде чем ответить на него, я хочу сказать, что так уж сложилась моя жизнь, что мне пришлось сменить несколько школ из-за работы моих родителей. И в школе, в которой я училась с 1 по 8 класс, там действительно была школьная газета, и именно она стала катализатором моего желания связать свою жизнь с журналистикой. И первый преподаватель, точнее преподавательница, которая была руководителем нашей школьной газеты, она вдохновила меня вот выбрать именно этот жизненный путь. Стоит уточнить, что это была не столько газета, это был журнал, который мы делали вместе с моими друзьями. Он назывался «Вектор», и это название было выбрано не просто так, потому что мы решили, что «Вектор» — это всегда прямая линия, направленная туда, куда ее, ну, соответственно, направил тот, кто его чертил. И мы решили, что наш «Вектор» в будущее будет направлен только вперед, только к высоким победам.
Какие жанры материалов были в вашем журнале?
Так как это была школьная газета, мы делали упор именно на какие-то события школьной жизни. Поэтому, безусловно, там были интервью с учителями, там были небольшие новостные заметки о каких-то событиях школьной жизни.
Достаточно полное впечатление.
Вопросы на кругозор. Александра, выбирайте.
Ну, я останусь верна принципу. Пожалуй, это будет 8-й конверт.
Михаил Борисович.
Что вы знаете об импрессионизме?
Да, безусловно, я знаю об этом направлении в искусстве, которое развивалось в XIX веке. Наверное, больше всего импрессионизм известен в своем развитии среди такого направления искусства, как живопись. Все из нас знают художников, экспрессионистов, таких как Ван Гог и других. Этот стиль был интересен, безусловно, тем, что художники, пытаясь выражать реальность через, ну, безусловно, картины, они использовали не точные образы, как, например, художники, которые писали в стиле реализма, а передавали свои эмоции с помощью цветописи и игры со светом. Именно этим были интересны их работы, что в первую очередь они пытались передать не реальность, которая их окружала, и которая на тот момент, возможно, не очень им нравилось, а именно свои ощущения от этой реальности.
Хорошо, Александр, скажите, а где находится самая большая коллекция импрессионистов и почему?
Эта коллекция находится в Париже, в музее Лувр, потому что именно там, ну, именно Париж, наверное, во все времена тогда был и сейчас остается центром культурной жизни, и музей Лувр – это один из самых крупных музеев в мире.
А в России можно посмотреть импрессионистов, оригиналы
импрессионистов? В Москве, например.
Да. Или в Санкт-Петербурге.
В Москве и Санкт-Петербурге, безусловно, работают.
Хорошо, Александра, мы поняли. Но надеюсь, что сотрудники Пушкинского музея сейчас не слышали ваших слов о самой большой коллекции импрессионистов в мире.
Да, тем более, что там, по-моему, они в Арсесе размещены в большей степени, чем в Лувре.
Ну что же, пойдемте дальше.
Может быть, мы попросим нашего следующего участника Дмитриеву Кристину сказать номер. Ну, Мария Михайловна, вы выберите по мотивации.
Да. Кристина, здравствуйте.
Кристина, где вы?
Здравствуйте, я здесь.
Я с вами.
Ну, давайте 5-й номер.
Читаю. Какими качествами должен обладать радиоведущий?
Радиоведущий, во-первых, должен обладать теми же качествами, которыми обладают журналисты в принципе. Например, это умение работать с информацией и качественно ее преподносить, не искажая факты никоим образом. Ну, так как для радиожурналиста главное – это голос, подача информации с помощью голоса, то в первую очередь это верная расстановка логических ударений и в целом вот какие-то интонационные речевые характеристики, потому что это, ну, голос для вас – это главный инструмент. Вот вы сейчас работаете, вы говорите, и вот именно с помощью голоса вы показываете, на какие какие элементы вашей речи, на какую часть смысловой нагрузки, которую она несет, нужно обратить большее внимание. Помимо того, расстановка верно смысловых акцентов, это, я считаю, самое главное качество, помогает не исказить ваши отношения и не исказить, соответственно, отношения публики, так как одной из функций журналиста в любом случае является влияние на общественное мнение.
Хорошо, Кристина, скажите, а какой самый главный критерий голоса радиоведущего?
Ну, на мой взгляд, это была бы четкость. То есть, чтобы главное, чтобы можно было вас понять.
Четкость — это дикция, а я говорю про характеристику, про качество голоса.
Вы посмотрите на Вадима Юрьевича и сразу скажите, вот такой должен быть голос.
Ну, в первую очередь, это уверенность в том, что вы говорите.
Правильно, уверенность и теплота.
Хорошие были ответы.
Кристина, следующая группа вопросов о кругозоре. Вы готовы к этому? Какой тянем конверт?
Ну, давайте третий.
Как вы понимаете утверждение «язык – зеркало культуры»?
Язык в плане речь или язык в плане язык, на котором говорит определенный народ?
Ну, это уже, кстати, хороший ответ, да. Потому что язык и речь – это тоже разные понятия. Но давайте все-таки как сформулировано в вопросе.
Так, язык – зеркало культуры. Я понимаю это утверждение так, что с помощью языка отражается духовный мир, ну, точнее, не только реальный мир, который окружает человека, не только реальные условия его жизни, его существования, в которых он непременно в данный момент находится, но и общественное самосознание, менталитет определенного народа, особенности образа жизни для него характерны, национальное самосознание, традиции, обычаи. Это все воплощается в языке, потому что язык – это вот именно зеркало культуры в том плане, что его особенности какие-то, его характеристики лингвистические, морфологические, они передают систему ценностей и видение мира.
Хорошо, Кристина, скажите, а если неологизм появится в языке, может это как-то повлиять на матовость зеркала культуры или прозрачность?
Так, да, это может повлиять, так как, но неологизм я бы разделила на две категории. Есть неологизмы, которые естественным образом рождаются в языке через культуру. Например, поэты Серебряного века, например, Владимир Маяковский вводили в свою речь множество неологизмов, они появлялись в ней естественно, они, наоборот, как бы делали зеркало культуры более прозрачным. Однако есть неологизмы, которые появляются и, скажем так, несколько снижают четкость изображения, которое есть в зеркале культуры, если можно так выразиться, потому что они убирают индивидуальность. Многие неологизмы связаны с тем, что в мире сейчас идет такой процесс, как глобализация, и чтобы людям было удобнее друг друга понимать, в науке, в культуре, во многих отраслях взаимодействия людей вводятся новые термины.
Спасибо большое. Мы будем бороться за чистоту русского языка.
Спасибо большое. Переходим к нашему следующему участнику. Софья Наточная. Софья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите номер.
Давайте первый.
Давайте первый.
Давайте.
Что такое мультимедийная журналистика?
Ну, мне кажется, что мультимедийная журналистика, ее задача, как и журналистики в целом, это влиять, наверное, на общественное мнение и преподносить обществу правильную информацию. Мультимедийная журналистика же, как мне кажется, ее задача влиять на человека не только посредством какого-то одного метода, например, посредством текста или посредством голоса. Мультимедийная журналистика, она является, наверное, совокупностью нескольких, ну что ли, пересечений искусств, если так можно выразиться.
Софья, можно вопрос? Программа на Ютубе входит
в понятие?
В понятие.
Ну, наверное, нельзя ответить однозначно, потому что программы на Ютубе, они разные, но в большей части мне кажется, что это зависит от контента. Если этот контент переупакован с помощью нескольких средств, например, текста, видео, звука, то тогда это можно считать мультимедийной журналистикой. Если же это только, например, просто голос, то, наверное, нет.
Ну, в общем, я бы сказала, что связь с техническими каналами и средствами важна.
Хорошо, Софья, теперь вопросы на кругозор. Определимся с номером конверта.
Первый,
отлично. Да. Я передаю этот конверт Михаилу Борисовичу.
Готова, Софья? Почему на занавесе МХТ имени Чехова изображена чайка?
Мне кажется, потому что «Чайка» — это довольно спорно поставленная пьеса Чехова. Она гениальна, но, например, сам Чехов считал, что первая ее постановка провалилась. И, возможно, эта «Чайка» есть на МХТ Чехова, потому что она как бы символизирует, с одной стороны, вечность, наверное, искусства, потому что Чехов, он от нас как бы далеко, но «Чайка» до сих пор ставится. Я вот недавно была в как раз-таки МХТ имени Чехова на этой постановке.
«Чайку» видели на занавесе?
Да, видела. Очень мне понравилось, потому что я не люблю, например, сильно современный театр, но поставили круто, по моему мнению. И второе, это может символизировать, ну, я думаю, что «Чайка» — это было одно из главных произведений Чехова, поэтому в честь него.
Хорошо, Софья, тогда скажите мне, почему у нас два МХАТа? Один имени Чехова, а второй имени Горького.
А там что на занавесе?
То же самое, «Чайка».
Ну, наверное, потому что это два центральных драматурга русской литературы и один драматический театр, названный имени Чехова.
Ну, в принципе, я согласен.
Два центральных театра двум центральным драматургам.
Спасибо большое, Софья.
Переходим к следующему участнику. Анна Петрова. Анна, вы с нами?
Да, здравствуйте.
Ну что, Михаил Борисович, давайте для Анны вы тоже выберете конвертик и прочитайте вопрос. Говорите номер.
Ну что ж, это будет номер 3.
В чем заключается профессионализм интервьюера?
Интервью у нас доминирующий жанр сегодня.
Для каждого журналиста такой очень важный вопрос, потому что каждый человек, вот, который так или иначе должен общаться с кем-то напротив или в сети, то есть в эфире, должен какими-то, ну, вот, обладать специальными навыками. Это все-таки чувствовать собеседника, различать, что именно он хочет сказать, и так тонко это до зрителей как бы донести, чтобы всем было очень комфортно, и чтобы каждый понял цель данного интервью. То есть в рамках эфира, в жизни реальной, это тоже очень важно.
А что самое главное для интервьюера? Умение задавать правильные вопросы или умение слушать?
Я думаю, что умение слушать, потому что на первый план должен все-таки твой собеседник выходить, вот, который перед тобой сидит. И самые профессиональные интервьюеры, они именно на собеседника ориентируются во время задавания каких-либо вопросов. Я считаю, это самое важное.
А вы считаете, что можно прийти с какими-либо вопросами или вопросы нужно заготовить заранее?
Я считаю, что у человека, вот, который профессионально этой деятельностью занимается, все приходит спонтанно. То есть на уровне чувств, на уровне каких-то знаков таких чисто психологических, вот когда ты сидишь с собеседником, ты чувствуешь, что он хочет выразить, что ему для него более важно, и что будет для этого интервью самым подходящим.
Анна, ну и теперь вопросы на кругозор. Итак, какой убираем конверт?
Ну, тоже 30.
Скажите мне, Анна, чем города-миллионники отличаются от обычных городов? И какие города-миллионники в России вы знаете?
Я думаю, что стоит прежде всего начать с главных у нас городов-миллионников. Это, естественно, Санкт-Петербург и, ну, всем известная Москва. Я считаю, что стоит выделить именно психологическую атмосферу, которая для человека очень важна, вот когда он из более вот маленького города, ну, как-то переезжает, перемещается вот в эти большие города. Это тут же какой-то стресс, какое-то давление, но это в то же время расширение сознания человека. Он видит сколько всевозможных путей, каких-то вот дорог для своих возможностей. Это главное различие вот этих именно городов, ну и остальных городов России, я так считаю.
Вы расстраиваетесь, что живете в маленьком городе под названием Елец?
Я думаю, что все в нашей жизни не случайно, и это мой личный путь. Возможно, из более маленького города переехать в более крупный и большой, и там реализоваться. Я думаю, что каждому человеку нужно этот путь пройти, потому что именно из маленького города начинается полное становление личности. Ну, как и у многих известных людей, между прочим, если мы можем так заметить.
А в Ельце кто-то из них жил из известных людей? В Ельце кто-то жил?
Естественно, ну, нам всемирно известный музыкант Хренников наш, Елец.
Тихон.
Да. Потому что, ну, это самый яркий пример для нашего города.
Спасибо, на самом деле очень интересно.
Ну что, идем дальше?
Да.
Следующий у нас на очереди — это Алена Сапалова. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, Алена. Какой номер конверта?
Говорите номер, Алена.
13 слева.
Это последний, Мария Михайловна.
Да, точно?
Да, абсолютно.
Вопрос такой. В чем заключается профессионализм репортера?
Репортаж – это один из самых сложных и интересных жанров журналистики. И репортер, по моему мнению, должен в первую очередь обладать оригинальным видением ситуации. Это способность подать какое-то событие, какую-то информацию с необычного ракурса. Один из моих любимых примеров – это как осветить день города в жанре репортажа. Можно находиться, как и многие репортеры, в толпе и просто показывать движение там, масс или какие-то общие сведения, а можно находиться в бригаде пожарных и показать, как в этот же день происходила деятельность этих людей, и, в общем, показать какие-то факты, которые остались неизвестными.
Надеюсь, в День города у них не было никакой деятельности, только бездеятельность.
Надеюсь.
Алена, скажите, а как вы относитесь к стендапу? Нужен ли он в репортаже? Если нужен, то почему?
Мне кажется, определенная доля юмора – это всегда хорошо в журналистской профессии. Однако превращать довольно серьезный жанр в сплошную комедию и фарс, мне кажется, неуместным. Важно показать детали через ощущения тактильные, может быть, свет, а вызвать полное безумие читателя.
Хорошо, Алена.
Спасибо,
мы поняли, Алена. Вас, но стендап-шоу и стендап в журналистике – это несколько разные вещи, на всякий случай.
Да и прекрасно, значит, они должны поступать на журфак, чтобы понять все тонкости профессии.
Так, хорошо. Алена, у меня несколько конвертов.
Ну, тоже 13-й слева, пожалуйста.
Хорошо.
Что вы знаете о художниках-передвижниках?
О, передвижничество – это, ну, наверное, да, движение, которое было в середине 19 века, в 60-х годах, оно связано с консерватизмом, который присутствовал в Академии художеств того времени, и желанием художников заниматься новым искусством. Это в первую очередь социальные мотивы, крестьянство, какая-то народная жизнь. И, наверное, известнейшими представителями передвижников являлись Крамской, его картина «Христос в пустыне», одна из знаменитейших, Перов, «Охотники на привале», например. По-моему, Николай Ге тоже к ним относится. Моя любимая картина у него – это «Что есть истина».
Вам такие философские картины
нравятся. Да, ну а как же Илья Репин?
Ну, конечно.
Хорошо. И может, один маленький вопрос, Алена, скажите, а кто чуть не разорился из-за передвижников? Ну, по крайней мере, кому мы должны быть благодарны за то, что передвижники собрались в одном месте, и мы можем видеть их картины?
Это семейство Крамских. Или они как бы являлись организаторами.
Галерея, галерея, чья сейчас является главным символом русских художников-передвижников?
Прекрасное место в Москве, куда все ходят гулять.
Это, конечно, безусловно, Третьяков и Третьяковская галерея.
Да.
Да, просто растерялись.
Ничего страшного. Ну что же, тогда идем дальше. Софья Смагина. Вы готовы?
Здравствуйте.
Здравствуйте, Софья. Выбираем.
Михаил Борисович, давайте.
Девятый можно?
Вопрос. В чем заключается мастерство заголовка журналистской статьи?
Я считаю, что журналистская статья должна быть заглавлена кратко, но по факту. И без очень топорных кликбейтов, которые обычно пишутся где-нибудь в социальных сетях или в постах в Инстаграме. Должна быть кратко сформулирована тема, возможно, как-то интересно, с частью какой-то интриги, чтобы человек захотел это дочитать до конца, чтобы его это заинтересовало.
А какие слова должны быть использованы в заголовке? Информационные или чувственные?
Я считаю, что это и другое, потому что статья в первую очередь преподносит информацию, но надо, чтобы человек что-то почувствовал, когда я прочитала, чтобы он чувственно захотел ее дочитать до конца.
Выкрутилась. А как вы к подзаголовкам относитесь?
Ну, я не считаю, что они обязательны, но чтобы, возможно, даже усилить интригу, сделать какой-нибудь маленький подзаголовочек, который немножечко больше раскрывает тему статьи, чтобы еще больше захотелось ее прочитать. То есть какая-то такая подтема, наверное, как-то так.
А как вы думаете, у каждого журналистского материала должен быть заголовок? Или есть какие-то журналистские материалы, где нет заголовка?
Ну, мне кажется, заголовок должен быть везде. Но особенно если это какая-то печать, например, то там должно быть заглавие у текста.
Это правильно. А у какого журналистского материала может не быть заголовка? Как вот вы думаете? Я имею в виду новости информационного агентства.
Может быть, у интервью?
Нет, я имею в виду конкретно новости информационного агентства. Там вот на новостях нет заголовков. Просто лента новостей.
Спасибо, Софья.
Спасибо.
Теперь выбираем вопрос на кругозор. Вы готовы?
Там остался?
Остался, конечно.
Давайте я прочитаю. Какой регион России кажется вам привлекательным для туризма?
А можно я расскажу про свою Тулу?
Конечно!
На самом деле, Тула, ну, несколько лет назад я здесь вообще родилась, и раньше это был такой маленький, не очень опрятный, если честно, город. Но в последнее время у нас так развивают инфраструктуру, у нас сделали замечательную набережную Казанскую, у нас появилось много современных пространств с различными маленькими кафе. У нас есть Ясная Поляна, у нас есть родина Толстого. Я считаю, хотя бы ради этого надо сюда приехать. У нас, ну, получается, центр стал вот очень красивый, там теперь приятно гулять, у нас есть много интересных музеев, у нас есть музей пряника, очевидно, музей оружия, у нас есть парк Белоусовский, который является одним из самых красивых парков Европы, его признали. Очень приятное место.
Скажите, Софья, а вот обилие туристов, которые приезжают в Тулу, не раздражает местных жителей?
Они обычно приезжают вот на выходные и обычно где-то днем. Я не замечала, чтобы кто-то из-за этого особо сильно раздражался, они просто стараются выползать в это время из дома.
А чем экономически туристы полезны Туле?
Ну, рекреационный ресурс – это всегда прибыль как бы для бюджета. Эти деньги потом можно будет вложить в развитие города дальше, чтобы он становился еще прекраснее, расширялся и приезжал еще больше туристов.
Отличное заключение.
Идем дальше. Следующая – Александра Сорпова. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте. Добрый день.
Александра внимательно наблюдал за нами.
Да, очень интересно.
Но у вас будут все равно другие вопросы. Не такие, как у ваших товарищей. Ну что, Марья Михайловна, давайте вы выберете.
Тут... Я бы попросила первый вопрос.
Да, правильно.
Взяла. Внимание. Какими техническими навыками должен обладать современный журналист?
Спасибо. Это довольно интересный, мне кажется, обширный вопрос. Но вот первое, что мне пришло на ум, почему-то военные корреспонденты, которые работают вот в таких условиях, необычных, конечно, и, наверное, в этом случае тут стоит учесть особенно фото-журналистов, которые, несомненно, отсняв какую-то серию кадров, должны как-то обработать их быстро, оперативно и отослать уже к публикации. Это, наверное, вот первый такой технический навык. Также вот если мы говорим именно про современную журналистику, мне на ум приходят современные методы подачи информации, вот как вариант лонгрида, которые набирают все больше и больше популярность. У меня, кстати, этим летом был опыт создания первого лонгрида, так что могу говорить из личного опыта. Тут, наверное, возможно, какие-то вот дизайнерские навыки, потому как здесь совмещение журналистики и дизайна идет. Базовые навыки работы с такими программами, как, например, сервис Adobe, там, InDesign, верстка текста, потому что лонгрид же это блоковая такая информация и плюс мультимедийные всякие элементы. Так что тут нужно также уметь работать с такими сервисами, как, наверное, ReadyMac и Tilda, которые, мне кажется, самые популярные, если мы говорим про лонгриды.
А вы на Tilda делали свой лонгрид?
Нет, я делала на ReadyMac. Я, кстати, делала несколько вариантов проекта, но вот окончательно я все-таки решила оставить на ReadyMac. Но надеюсь, что у меня, конечно, будет еще возможность попробовать себя более совершенствовать в этой сфере. Так, ну вот если еще подумаю. Ага, довольно, не подумаю еще.
Спасибо большое, Александра. Теперь вопрос на кругозор. Выбирайте конверт.
Давайте пятый.
Скажите, Александра, а какой шедевр мирового искусства является для вас воплощением прекрасного?
Ой, очень интересный и еще более обширный вопрос. Наверное, я даже как-то так, не знаю, вот почему-то сразу подумала про картину Левитана «Над вечным покоем». Возможно, потому что она произвела на меня вот недавно очень сильное впечатление при посещении Третьяковской галереи. Как-то вот меня поразила ее глубина, такая вот ее, ну, если можно сказать, русскость, что ли, вот какой-то русский дух мне отражен так интересно, не знаю, вот эта даль, простор, и вот этот интересный ход Левитана в нижнем, получается, левом углу, там располагается церковь и также кладбище. Это такой вот как цикл жизни человека. Помню, я слушала аудиогид, и меня очень впечатлила эта работа. В целом, ну, я не могу, наверное, все-таки выбрать какое-то одно такое произведение искусства. Могу упомянуть, еще вот вспомнила на Крымском валу, когда была в Третьяковке, меня так впечатлили русские авангардисты, особенно Лентулов, его вот эта серия картин, посвященная Москве. Ну, в целом, я для себя открыла эпоху модернизма в этом году, поскольку и в школе проходим Серебряный век поэтов. Меня это все очень как-то так заинтересовало, впечатлило. Наверное, еще, кстати, примитивизм Гончаровой, вот вдохновленный, ее работы, вдохновленные примитивизмом. Ой, Петров Водкин еще, вот, забыла бы про него.
То есть я правильно понимаю, Александр, мы вас не дождемся в Третьяковской галерее?
Нет, я уже была 2 раза на Крымском валу, и я думаю, я буду посещать ее еще и еще раз и открывать для себя что-то новое. Мне кажется, Третьяковская галерея — это такой бесконечный вообще источник новых знаний, каких-то прозрений, так скажем, инсайтов, если выражаться современными терминами.
Спасибо.
Спасибо. Мы подошли к финалу.
Заключительный участник в нашем перечне в алфавитном порядке буквы «С», знаете, не последняя, но у нас Екатерина заключает.
Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина.
Заключает.
Здравствуйте.
Тут, мне кажется, Михаил Борисович,
да,
вы как представитель главного организатора Московского университета должны зачитать вопрос последний в этом году.
Какой вы выбор делаете, Екатерина?
Если можно, пятый.
чтобы пятерку получить.
Расскажите об отличиях информационного агентства от других СМИ.
Спасибо за вопрос. Информационное агентство представляет собой некое СМИ для СМИ, если выражаться такими очень простыми выражениями. То есть информационное агентство выпускает заметки в реальном времени. То есть происходит некое событие, и спустя очень короткий промежуток времени выходит заметка в информационном агентстве. Таким образом, мы можем наблюдать за развитием событий в различных сферах почти в реальном времени. Другие СМИ уже могут черпать свои инфоповоды в информационных агентствах, писать свои материалы на их основе. И помимо этого, другие СМИ часто имеют узкую специализацию. То есть, например, если мы рассматриваем такие крупные российские информагентства, как ТАСС, как РИА, то там часто повестка бывает и политической, и социальной, и экономической. Существует ряд СМИ узконаправленных, культурных СМИ, таких как, например, журналы «Новое литературное обозрение», которые специализируются на очень узких вопросах, или как экономические СМИ, например, газета «Коммерсант».
Сейчас в любой газете журналист может выложить новость прямо в ту минуту, когда она произошла. Не становится ли сегодня газета похожа на информационное агентство?
Ну, просто это уже влияние прогресса.
Не убьет ли прогресс информационное агентство?
Я думаю, что нет. Я думаю, что для информационного агентства это большое подспорье.
Хорошо, Екатерина. И теперь вопрос на кругозор. Выбирайте.
Третий.
Я вскрываю его и передаю конверт Елене Леонидовне.
И мне кажется, прекрасный вопрос для завершения блестящего этапа. Почему человечеству важно заниматься наукой?
Спасибо большое. Очень интересный и очень непростой вопрос, я бы сказала. Наука – это важнейшая часть культуры, культурного кода человечества. Человечество в целом или культура отдельно взятого государства. Мы можем восходить к глобализации, можем не исходить к каким-то конкретным точкам на карте мира, на карте городов. Наука, как мы уже сказали, это прогресс отчасти. Наука – это то, что помогает нам познать мир вокруг нас в различных его сферах. Существуют разные отрасли науки, как физика, как астрономия. И это неисчерпаемое пространство. То есть пространство вокруг нас мы не можем, на мой взгляд, опять же, я знаю, что есть разные теории опознаваемости или непознаваемости мира. Мир огромен, у человека нет пределов для того, чтобы его познать. И наука – это важнейший инструмент, важнейший способ познания этого мира вокруг нас.
А я думаю, журналистика? Вот кто занимается познанием мира?
Да, и журналистику тоже. Я думаю, что отчасти в журналистике есть научная составляющая. И в теории журналистики, как понятие, и в журналистике, которая занимается изучением научной сферы.
Спасибо большое, Екатерина. Тут, как говорится, не добавить, не прибавить. Ну что же, уважаемые...
Спасибо.
Ну что же, уважаемые члены жюри, мы должны подвести итоги. Наверное, сейчас попросим большую перемену у наших дорогих ребят.
Перемена.
Это «Радио Россия», в студии Вадим Тихомиров. И мы сейчас подводим итоги нашего радиотура «Олимпиады школьников Ломоносов». Напомню еще раз, кто ставил оценки вам. Это Елена Вартанова, декан факультета журналистики, Михаил Копчиков, заместитель проректора МГУ, и Мария Лукина, председатель творческого жюри. Итак, оценки за радиотур. Алатарцева Анна – 10 баллов. Смирнов Александр – 10 баллов. Софья Крылова – 9 баллов. Александра Анисимова – 9 баллов. Кристина Дмитриева – 10 баллов. Софья Наточная – 9 баллов. Анна Петрова – 8 баллов. Алена Сапалова – 8 баллов. Софья Смагина – 8 баллов. Александра Сорпова – 9 баллов. Екатерина Степанова – 9 баллов.
Мы поздравляем всех. Блестящие результаты. У нашей экзаменационной комиссии сложилось твердое убеждение, что это был один из самых интересных радиотуров. И, как вы видите по оценкам, разница между вами очень небольшая. Мы рады, что вы получили такие высокие оценки. Но мы сейчас не можем вам сказать, кто станет победителем, а кто станет призером. Хотя у 11-классников и у победителей призеров будет своя льгота, если вы... Нет, не если. Когда вы придете на факультет журналистики абитуриентами? Мы всех вас ждем и надеемся, что вы успешно поступите на первый курс летом 2022 года. Что касается наших, как мы говорим, малышей, 8-9 класс, 5-7 класс, то для этих ребят у нас тоже предусмотрены свои льготы. Для победителей мы предлагаем поступление в школу юного журналиста без экзаменов, это льгота. Здесь есть не только возможность учиться в Москве, но есть и дистанционные группы, так что вы, представляющие разные города, можете учиться в школе юного журналиста. Ну, а для тех, кто захочет через год попробовать поступать на подготовительные курсы в 10-м, в 11-м классе, будет бесплатное обучение на подготовительных курсах для подготовки к творческому конкурсу ДВИ творческой направленности. Коллеги, может быть, вы что-то скажете? Михаил Борисович.
В этом году очень хорошее впечатление от вас. Мы вас всех поздравляем. Вы все справились с радиотуром. И где-то до 1 апреля мы опубликуем, кто из вас все-таки стал победителем. Мы очень надеемся, что вы придете на факультет журналистики и принесете результат ЕГЭ, ну, не меньше 100 баллов по литературе.
Ну, вы их так напугали, пусть все-таки будут от 75
и выше. От 75 и выше, да. Мы вас всех поздравляем.
Да. И Мария Михайловна.
Я всех благодарю, мы получили большое удовольствие от ваших ответов. Вы все мотивированы, и у вас практически у всех очень широкий кругозор, что необходимо для журналистов. Так что успехов вам.
Друзья, слушайте Радио России, принимайте участие в Олимпиаде Ломоносов, в которой каждый год проводит Московский государственный университет. Участвуйте, побеждайте и поступайте. До встречи.
Олимпиада школьников Ломоносов «Стань журналистом». Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ.